Глава 12. Когда Шершень испустил дух, я быстро огляделся. Из леса как раз появился Обжора, а за ним и Мидори. Мы встретились с Харном взглядами, а через мгновение он, понимающе рыкнув, метнулся в сторону мыса. Внимательно следившая за нами дриада удивленно проводила взглядом исчезнувшего среди деревьев зверя. «Куда он?» — не удержалась она от вопроса. «Там на скалах оставался наблюдатель бандитов», — ответил я. «Мне срочно нужно с ним пообщаться». В наш разговор тут же вклинился подошедший Джина.
«Что происходит?»
«Они бежали не от орков», — коротко сообщил я, кивнув на труп шершня. «Их напугало что-то другое». Старик и дриада переглянулись.
«Это он вам сказал?» — задал вопрос Джина.
В его голосе я услышал явную насмешку. Я лишь молча кивнул в ответ.
«Больше он ничего не говорил?»
«Только это», — ответил я. О том, что погибший главарь мародеров предупреждал меня не доверять Джина, я промолчал. Потому как, откровенно говоря, я не отнесся к этим словам серьезно. А вот по поводу угрозы...
«Бред умирающего!» — непринужденно отмахнулся старик. «Захотел напоследок нагадить!»
«А если все-таки предположить, что его разведчики натолкнулись на что-то еще? Или кого-то?»
«Я так понимаю, у вас есть какие-то догадки?»
— с уже большим вниманием спросил Джина. Я тяжело вздохнул и задумчиво проговорил. «Об этом еще рано говорить. Дождемся моего зверя. Надеюсь, его охота будет удачной». В том, что Обжора притащит мне наблюдателя бандитов, я не сомневался. Просто мне было необходимо сперва поделиться своими соображениями с друзьями, а уж потом сообщать что-то нашим союзникам. После короткого разговора с Ми мы пришли к выводу, что мои предположения, скорее всего, верны. Оставалось дождаться Харна. Спустя час, когда все трофеи были собраны, а несбежавшие лошади пойманы, мы двинулись дальше. Теперь, не считая тех лошадей, которые у нас уже были, наш табун увеличился на 11 голов. Что же касается отряда шершня, из атаковавших нас двух десятков бойцов уйти удалось только двоим. Наблюдателя я не считаю, его судьба предрешена, Обжора его не упустит. Должен заметить, после боя я то и дело ловил на себе задумчивые взгляды как Джина, так и его фамильяров. Мои ледяные стрелы, и уж тем более та меткость, с которой я их метал, ни Джина, ни Клыка, мягко говоря, не особо впечатлили. Чего не скажешь о таране и молнии. Действие этих заклинаний моих союзников буквально шокировали. В их взглядах читалось явное понимание того, что без моей магии и без моего питомца победы не было бы. Добравшись до зауженной части русла и обогнув мыс, мы выехали прямо к пустому лагерю погибших мародеров. Если до этого момента в глубине души у меня еще были сомнения из-за причастности к гибели почти двух десятков людей, то после увиденного в лагере всякие сомнения отпали. Шершень и его свора получили по заслугам. Судя по количеству саней и повозок, подонки успели ограбить и убить несколько десятков беженцев. Это их кровь учуял Обжора. Мы молча ходили среди палаток и саней, тут и там замечая характерные бурые пятна на снегу. Но трупов нигде не было видно. «Сюда!» — взволнованный крик Мидори донесся не из лагеря, а со стороны реки. Спустя несколько мгновений мы уже стояли рядом с дриадой, которая замерла почти на середине реки у довольно широкой полыньи. К слову, от полыньи к лагерю вела хорошо протоптанная в снегу красная тропинка. Судя по характерным следам волочения, люди шершня сбрасывали трупы своих жертв именно сюда. «Зачем?» — задал я вполне резонный вопрос.
«Скорее всего, не хотели приманивать местных хищников», — ответил стоявший рядом Клык. «Вот и сбрасывали трупы в воду».
«Течение здесь сильное», — зачем-то добавил Джину. «Река быстро уносила тела в сторону озера».
«Твари!» — сквозь зубы выругалась Майя. В глазах женщины застыли слезы. Я напряженно вглядывался в черное пятно воды, уже покрывшееся тонкой коркой льда, и невольно ощущал холод и одиночество, рвущиеся из глубины. Я понимал, что это всего лишь плод моего воображения, разыгравшегося после пережитого и увиденного. Я будто осязал всю боль погибших здесь людей. На мгновение подняв голову, я огляделся. Судя по выражениям лиц моих спутников, они ощущали примерно то же самое. Из странного омута чувств вырвало чье-то требовательное подергивание моего рукава. «Рик!» — услышал я голос Ми. «Обжора вернулся!»
«Ты смотри, поймал все-таки!» — восхищенно прокомментировал Клык появление Харна, легко тащившего за шиворот мелкого мужичка. А я уж грешным делом начал сомневаться».
В отличие от Огра, я был абсолютно уверен в том, что Обжора справится с поручением. С его-то показателями и не догнать какого-то оборванца 10-го уровня быть такого не может.
«Между прочим, это один из лучших разведчиков шершня», — сообщил Клык, указывая на лежавшего у наших ног человека. «Ежом кличут».
Обжора лишь насмешливо фыркнул и, оставив свою добычу мне, двинулся изучать лагерь.
«Все никак не могу привыкнуть, что он у тебя разумный», — Огр поскреб затылок. «От его взгляда иногда оторопь берет».
Я лишь неопределенно пожал плечами в ответ. Тем временем добыча Харна очнулась и начала дико озираться.
«Ешь! Хорош башкой вертеть!» — рыкнул на мужика Клык. «Сюда смотри!»
Тот испуганно вздрогнул, громко сглотнул и поднял глаза на нас.
«Что, душегуб, думал, сможешь сбежать?» — продолжил давить Огр. «От нас не убежишь!»
Мне стоило труда не усмехнуться.
«Где я?»
— дрожащим голосом спросил Ёж.
«А ты приглядись!» — зло сощурившись, предложил Огр. «Сразу вспомнишь!»
Мужик снова только уже внимательнее смотрелся, и, судя по кислой мине, то, что он увидел, ему не очень понравилось.
«Вижу, дошло!» — злорадно рыкнул Огр. «Ну а раз до тебя дошло, тогда рассказывай!»
«Что рассказывать?»
«Как до жизни такой докатился?» — спросил Огр и, обведя лапой лагерь и часть реки, сказал. «Вы же раньше, насколько я знаю, таким не промышляли!»
«Это все шершень!» — вскинулся Ёж. «Это он предложил остановиться на день и...»
«А ты прям невинный ягненок!» — улыбаясь, перебил его Клык. «Еще скажи, что пытался всех отговорить, но тебя никто не послушал!»
Ёж, тупо уставившись на Огра, неуверенно кивнул. Видать, сарказму не уловил.
«Сколько людей под лед пустили?» — вклинился в допрос Джина.
Мужик хотел было отмолчаться, но над ним угрожающе навис Клык.
4 семьи, — поспешил с ответом Ёж. «Они из одной деревни были. Промысловики. В достатке жили».
«Они с вами из Торжка вышли?»
«Нет», — покачал головой Ёж. «Просились, но шершень отказал. Плелись за нами всю дорогу. Потом шершень на привале предложил пощипать промысловиков. Сказал, что закона в баронстве больше нет и не будет. Вот и...»
«И детишек тоже под лед?»
Ёж молча опустил голову.
«И это меня называют нелюдью!» — зло сплюнул Огр.
Он хотел было еще что-то сказать, но я его остановил. «Почему в такой спешке покинули Торжок?» — задал я вопрос мужчине. Он вздрогнул и жалобно посмотрел на меня. В его глазах я прочитал смертельный испуг. «Ты был одним из тех, кто ходил в разведку?» — догадался я.
«Да!» — наконец ответил Ёж. «Шершень отправил наш десяток 2 седмицы назад разведать, насколько близко подошли орки. Приказал, как только увидим первый передовой отряд, сразу возвращаться в Торжок».
«И насколько близко подошли орки?» — задал вопрос Джина.
«Не знаю», — пожал плечами Ёж.
«То есть как?» — удивился старик.
«Орков мы так и не увидели».
Ответ бывшего разведчика шершня заставил Джина нахмуриться.
«Мы увидели кое-что другое», — быстро начал объяснять Ёж. «На 8-й день мы добрались до Серого пика, решили сделать там привал, а ночью на нас напало чудовище. Пока оно жрало остальных, мне, Вуксу и Сэму удалось сбежать. Первых 3 дня мы думали, что оторвались, но потом поняли, что оно гонится за нами».
Сказав это, Ёж замолчал. Его руки и губы тряслись, в глазах появились слезы.
«Что было дальше?» — с угрозой в голосе спросил Клык.
«Мы остановились передохнуть на несколько часов. Я был измотан настолько, что заснул там, где упал. Посреди ночи я проснулся от вопля. Это кричал Сэм. Пока он спал, Вукс перерезал ему сухожилия на ногах».
«Оставили боевого товарища как приманку», — снова сплюнул Огр.
Чем дольше я слушал, тем неприятнее мне было находиться рядом с этим человеком. Но я сдержался и задал следующий вопрос. «Ты видел, что за тварь на вас нападала?»
«Видел», — кивнул Ёж.
«Но ни уровня, ни названия не разглядел. Уж больно стремительная она была. Сможешь ее описать?»
«Погоди!»
— остановил его Джина и повернулся к Дриаде.
«Мидори, детка, будь добра, принеси мой бестиарий».
Та молча кивнула и побежала в сторону фургона. Через минуту в руках старого ланисты была большая старая книга в темно-коричневом кожаном переплете. Ух ты! В тот момент мне стоило труда сдерживать распирающее меня любопытство.
«Сколько лап было у этой твари?» —
— спросил Джина, открывая книгу на первой странице. Судя по строчкам и номерам страниц, напротив каждой это было содержание книги.
«Ни одной», — коротко ответил Ёж.
Джина, понимающе, хмыкнул и спросил.
«Что-то змееподобное?
Кажется, да».
«Ясно», — сказал старик, раскрывая книгу почти на середине и протягивая ее ежу. «Вот, посмотри внимательно на эти картинки. Есть ли среди них что-то похожее на то, что ты видел?»
Ёж дрожащими руками взял фолиант и стал внимательно разглядывать изображение. Я, сгорая от любопытства, не смог отказать себе в удовольствии и тоже склонился над книгой. Я помню наш школьный бестиарий, тоненькая книжечка с 7 десятками наименований, по большей части окрестных зверей и птиц. Ничего общего с тем, что я наблюдал сейчас. Никаких тебе волков и воробьев, настоящий бестиарий, с прекрасно выполненными картинками и подробными описаниями каждого монстра. У меня даже руки затряслись. Тем временем Ёж перелистнул уже 5-ю страницу. Хотел было перевернуть следующую, как вдруг его руки задрожали, и он медленно поднял голову.
«Вот оно!»
— заикаясь, произнес он. Джину взял книгу и посмотрел на картинку. Тварь, которая таращилась оттуда на нас, была скорее похожа на безлапую ящерицу, чем на змею. Слишком короткое туловище. Да и эти плавники и рыбья башка...
«Скорее всего, ты ошибся», — уверенно произнес старик. «Ты не мог видеть именно эту тварь».
«Но это она!»
— не менее уверенно ответил Ёж. Его зрачки расширились, руки сжались в кулаки. Похоже, мужчина твердо убежден в своей правоте.
«Ну как такое возможно?»
— воскликнул Джину. «А что не так с этим чудовищем?» — поинтересовался я.
«Да все не так!» — горячился он. «Во-первых, оно очень редкое. Настолько, что многие знатоки считают его вымершим видом. А во-вторых, в этих местах оно просто не могло появиться».
«Почему?»
«Потому что это Дартанский полос. Ареалом обитания этих тварей было когда-то ледяное море и его окрестности. Это же самая северная точка нашего материка. Откуда ему здесь взяться?»
Я тяжело вздохнул и потер затылок. Мое состояние не укрылось от острого взгляда старика.
«Что-то не так?» — взволнованно спросил он.
«Вряд ли этот человек ошибается», — ответил я. «Похоже, я знаю, каким образом эта тварь оказалась в этих краях».
«Мы вас очень внимательно слушаем, мастер Эрик», — произнес Джина.
Взгляды всех моих спутников скрестились на мне. Ёж тоже навострил уши. Если Ми и Майя знали, о чем сейчас пойдет речь, то для остальных придется сочинять правдоподобную сказку. Недолго думая, за основу я решил взять одну из баек орков и внести несколько незначительных дополнений. Там, далеко на востоке, в глубине пустоши, есть место, которое орки называют «Страшной скалой». Начал я и краем глаза поймал одобрительный взгляд Ми. Друг посчитал мой ход правильным.
«Наслышаны!» —
неожиданно удивил Клык и понимающе переглянулся с Джином.
«И какое отношение страшилка орков имеет к твари, схарчившей разведчиков шершня?»
«Полагаю, самое непосредственное», — ответил я.
«То есть...» «Вы хотите сказать, что россказни о том месте правдивы? И та скала действительно существует?»
— нахмурился Джина. «Верно», — кивнул я. «Скажу больше. Страшной ее прозвали не просто так». Старик переступил с ноги на ногу и, уперев руки в бока, недоверчиво сказал.
«Вы уж простите меня, мастер Эрик, но чем больше я вас слушаю, тем меньше понимаю, к чему вы клоните».
«Та скала долгое время была тюрьмой для самых опасных и редких тварей со всего мира», — быстро ответил я. Мои слова заставили Джина и его фамильяров вздрогнуть. Сидевший на снегу Ёж громко икнул.
«Вы хотите сказать?»
— начал было старик. «Да», — перебил я его. Заключенные вырвались на волю и разбрелись по степи.
«Но откуда вам это известно?» Не выдержала Мидори. Глаза девушки широко распахнулись, руки слегка подрагивали. Похоже, новость о звериной тюрьме ее здорово взволновала.
Я был готов к такому вопросу, потому быстро и без зазрения совести соврал. «Мне сообщили об этом наши спутники. Я упоминал о них ранее». Сказав это, я многозначительно кивнул на сидящего в снегу ежа. Мол, все объяснения потом, без посторонних ушей. Джина понятливо качнул головой и, переводя разговор в другое русло, задумчиво произнес.
Редкие опасные твари, собранные со всего мира и заточенные в одном месте. Такое под силу только магам, скажу больше, могущественным магам, специализирующимся именно на контроле.
Я невольно вздрогнул. Мерзкую магию мастера Чи мне никогда не забыть. Быстро оглядев лица собеседников, я облегченно выдохнул. Никто не заметил моего состояния. Тем временем обсуждение продолжалось.
«Без орков там тоже не обошлось», — вставил свои три медика Огр.
«Насколько я слышала, орки боятся тех мест», — возразила Майя.
«Соглашусь с Клыком», — сказал Джина. «Без орков прокормить такой зверинец было бы нереально. Выходит, хозяева той скалы имели договоренности с местными вождями».
«Да, темное дельце. Боюсь даже представить, что послужило причиной побега всех тварей».
Старик, нахмурив брови, искоса поглядел на меня. Чует мое сердце, у него накопилось много вопросов. Надо подготовиться.
«Меня смущает другое», — задумчиво сказал Клык. «Каким образом одна из тварей оказалась так близко от Торжка? Я понимаю, что среди монстров наверняка были и летуны».
Огр прервался и испытующе взглянул на меня. «Скажу «да», появятся новые вопросы. Скажу «нет», та же история. Лучше промолчать, поэтому я лишь неопределенно пожал плечами. Понимаете, как хотите. «Тут говорится, что дартанский полос живет в воде», — задумчиво произнесла Мидори. Дриада раскрыла бестиарий и внимательно вчитывалась в описание северного монстра. «На берег он выползает очень редко, разве что ради охоты, да и то далеко от воды не удаляется. Добычу утаскивает на дно, но сразу не сжирает, ждет несколько дней, пока та не подпортится».
«Любитель гнили», — поморщился Огар и спросил. «Но я по-прежнему не понимаю, как он оказался в этих краях».
«Странно», — задумчиво произнес Джина. «Насколько я знаю, ни одна степная река не соединяется с местными водоемами».
«Может, он переползал от водоема к водоему?» — предположил я. «Например, от Змейки, степной реки, до какого-нибудь болота, от болота к следующей реке и так далее».
«Возможно», — согласился старик. «Тогда возникает закономерный вопрос. Зачем ему это? От пустоши до этих мест путь не близкий».
«Нехватка еды», — предположил Огар.
«Вряд ли», — отмахнулся Джина. «В степи есть на кого поохотиться».
«А может, он сам стал объектом охоты?» — неожиданно в разговор вмешался Ми. «Наверняка в той скале содержались водоплавающие твари и поопаснее дартанского полоза».
«Браво, мастер Ми!» — воскликнул Джина. «Ваше предположение многое объясняет».
Уши Ми слегка потемнели. Наблюдая за смущением гремлина, я усмехнулся. Последние сутки старик не скупился на похвалу моего фамильяра. Еще бы. Постоянное присутствие целителя буквально оживляло старика.
«Мастер Ми в какой-то мере действительно прав», — произнесла Мидори, закрывая бестиарий.
«Есть еще одна причина, по которой дартанский полос надолго покидает воду и выбирается на берег».
«Какая же?» — спросил за нас всех Клык.
«Этот полос, скорее всего, самка. Перед тем, как отложить яйца, она очень долго и скрупулезно выбирает место кладки. Мастер Ми, похоже, прав. На свободу вырвалось много хищников, представляющих угрозу ее будущему потомству. Вот она и двинулась подальше от опасных мест. В книге говорится, что самка полоза откладывает яйца один раз в несколько лет, и что в кладке обычно бывает всего по 2-3 яйца. До появления детенышей самка постоянно находится в гнезде, покидает его очень редко, только чтобы поохотиться».
Дриада прервалась и резко повернулась в сторону ежа, а затем снова продолжила, буравя взглядом нашего пленника.
«Похоже, нас пытаются обвести вокруг пальца».
Огр, грозно рыкнув, сделал шаг вперед. Схватив скукожившегося ежа за шиворот, он приподнял того и с силой встряхнул. Я отчетливо услышал треск одежды и стук зубов.
«Ты что же это, поганец, шутки с нами шутить вздумал?» — прорычал прямо в лицо пленнику Клык.
Ёж жалобно заскулил, на его губах появилась кровь. Видать, треснула не только одежда.
«Говори!»
И ёж, заикаясь, начал говорить. По сути, он на самом деле рассказал нам всю правду. И про атаку на их отряд, и про то, как он и еще двое выживших спаслись бегством. Только вот он опустил несколько важных деталей.
«Пока остальные обустраивали лагерь», — жалобно лепетал ёж, «мы с Вуксом пошли за водой к озеру. Там среди камней мы нашли здоровенное кубло. Каких костей там только не было. Мы даже нашли несколько медвежьих черепов. Мы сразу смекнули, что тварь там обосновалась непростая. Пришлось покопаться в этом дерьме. И не зря».
«Что вы там нашли?»
Подавшись всем телом вперед, взволнованно спросил Джина.
«Вот это!
Кривясь от боли, еж запустил дрожащую руку к себе в котомку, и через секунду в его ладонях лежала жемчужина мутно-серого цвета размером с собачью голову. В этот момент я ощутил слабый, еле заметный привкус гнили у себя на языке. Хмуро всмотревшись в описание жемчужины, я тяжело вздохнул. Активировав чутье, я увидел крохотный темный пульсирующий сгусток в центре жемчужины. А еще, приглядевшись, я заметил тонкую темную нить, тянущуюся на восток. От увиденного по моей спине пробежали мурашки. «Эти двое разорили кладку самки Полоза и стащили самое ценное — ее яйцо», — сообщил я. «Более того, от яйца в сторону торжка тянется тонкая магическая нить. Полагаю, все понимают, о чем идет речь».
«Скоро сюда пожалует разъяренная мамаша!» — воскликнул Огр.
Радостные нотки в его голосе, откровенно говоря, меня озадачили. О чем я тут же и сказал.
«Ничего ты не понимаешь!» — небрежно отмахнулся Огр.
На его клыкастой роже застыла мечтательная улыбка.
«Отловить бы нам одну такую зверушку! В раз бы все проблемы решили!»
Я и мои друзья недоуменно уставились на Огра. Видя наши лица, Джина и Мидори улыбнулись.
«За любую тварь из этой книжицы», — Джин указал пальцем на бестиарий в руках Мидори, — «устроители игр отвалили бы приличную сумму».
«Вы сейчас серьезно?» — недоуменно переспросил я.
«Абсолютно», — кивнул старик.
«Чем опаснее и страшнее монстр, тем зрелищнее бои с его участием. Соответственно, и цена на такой товар высокая». Клык прав. «Изловив северного змея, мы поправили бы наше финансовое положение». Это уже совершенно другой уровень, а не какие-то там полуживые орки. «Они продолжают смотреть на нас, как на психов», — усмехнулся Клык и весело подмигнул.
«Я прекрасно понимаю, о чем вы могли подумать», — спокойным голосом обратился ко мне Джина. «Но уверяю вас, это лишь от того, что вы не знакомы со спецификой нашей профессии. Но об этом потом. Сейчас, пока есть время на подготовку, мы должны решить один деликатный вопрос».
«Какой же?» Старик, прищурившись, весело оскалился.
«Не хотите поучаствовать в охоте на Дартанского Полоза?»